В эфире программа «Человек имеет право», радио «Свобода». Бывали хуже времена, но не было подлей. В подлое ли время живем сейчас, или так было всегда? Поводом к разговору послужили события как сейчас модно говорить, Украине, и совсем недавняя война в Чечне. Всего-то прошло 15 лет, и ведь в промежутке еще были вооруженные конфликты. Грузию мы можем вспомнить. Итак, у меня в гостях рядом со мной журналист Аркадий Бабченко. Здравствуйте. И Сергей Кривенко, член президентского совета по правам человека и член правления общества «Мемориал». Итак, мы будем сегодня говорить про сходства и различия. Скорее всего, Чечни и Донбасса. Путин пообещал Борозу взять Киев за 2 недели. Грачев тоже обещал Ельцину взять Грозный за 2 часа. Это аналогия, да? Это что касается сходства или нет? Путин вроде как пошутил, Грачев не шутил.
Ну, он пошутил, да, но, насколько я так понимаю, из той информации, которая поступает, видимо, какие-то планы такие действительно разрабатывались. СБУ, по крайней мере, говорит, что там какая-то диверсия или десант в Киев разрабатывался. То есть, в принципе, то, что Киев можно взять даже не то, что за 2 недели, а там за 2 дня диверсионной высадкой, я это вполне допускаю. Это, конечно, у России сил на это хватит, безусловно. Проблема-то не в этом. Проблема в том, что потом будет. Потом будет очередные 10-15 лет партизанской войны, и Россия все равно проиграет в этом случае, если такой сценарий будет реализовываться, это однозначно.
Но это если в Киев войдут. А если вот как раз такие вылазки будут на Донбассе, в Донбассе, как сейчас многие говорят, то тут уже совсем другая ситуация или нет?
Ну, это, безусловно, отличие от чеченской войны. В Чечне такого не было.
В самом начале, в ноябре, еще до войск, в ноябре российских переодели.
Пытались, заходили, да.
Танковая колонна, как Зелимхана.
Вот что было.
Танковая колонна пыталась заходить, да, Альфа туда пыталась еще там в 92-м году зайти, до полноценного ввода войск туда, в первую очередь, там работали какие-то небольшие отряды спецгрупп, но вот такой вот тактики, это называется тактика масляных пятен, да, такой тактики масляных пятен
что
не было.
Тактика?
Это когда засылаются диверсионные отряды, они завоевывают какой-то маленький клочок, маленький плацдарм, потом туда досылаются все больше и больше силы, и это пятно разрастается, таких пятен делается несколько, они разрастаются, сливаются, и таким образом территория, да, берется под контроль. Вот это нововведение именно этой войны. До этой войны Россия такую тактику, по-моему, не применяла. И сейчас, надо сказать, в начале войны там в Славянск, Краматорск, Горловка, эта тактика была применена довольно успешно.
Да, а еще новый термин появился – гибридная война. Сергей, что это такое?
Ну, это не я автор этого термина.
Это я понимаю, я вас не как автора, я как эксперта.
Мы видим, что в интернете очень много информации о том, что идет поставка техники, идет поставка вооружения.
Военной техники.
Ну, то есть тут спрашивать-то нечего, откуда у ополченцев ПЗРК, да, с которыми сбивают украинские вертолеты и авиацию и так далее. Такого как бы быть не может. Даже если они захватили какое-то, был хороший очень, по-моему, у вас или не у вас, там расчет, сколько необходимо боеприпасов, да, для ведения просто боя, там, полчаса и так далее. То есть просто такая оценка показывает, даже если ополченцы, будем их так называть, захватили украинскую часть, там взяли какое-то количество патронов и так далее. То есть этого все равно не хватит для каких-то ведения боев. Там,
активных военных действий.
Активных военных действий, такое, да? Какое-то долгое. То есть идет огромное количество поставок. Явно идет поставки это из России, потому что больше неоткуда. И, ну вот, то есть государство наше участвует уже, по крайней мере, в этом.
Но, по-моему, не только техника участвует. Ведь много сейчас расследований журналистов. Вот журналисты «Дождь», например, сделали свое расследование. Вот знаменитая история, как под Псковом были похоронены ребята. Вообще-то, кстати, Псковская дивизия, вот, Аркадий, объясните мне, пожалуйста, почему именно они принимают участие, возможно, да, во многих вооруженных конфликтах? С чем это связано? Это какие-то специальные подразделения?
Нет, просто Псковская дивизия, она у нас самая воюющая. Как начинается где-то война, туда первая Псковская дивизия.
Вот почему? Почему именно оттуда?
Ну, я не знаю, может, наиболее есть боеспособные, наиболее подготовленные, может, опыт у них есть, я не знаю.
Но сейчас-то уже идет информация, что вот молодые люди, ребята, военнослужащие гибнут из разных частей. 18-я мотострелковая бригада, которая в Чечне расквартирована, и костромские десантники, ивановские, и другие подразделения, и псковские тем же самым. То есть те же самые это не то, что вот В основном, конечно, десантники, разведчики. Вот тот
первый
список.
Которые проходят в настоящий момент службу по контракту,
по
или
контракту,
это срочно?
Да. Но, по контракту. Но тут надо, конечно, сказать четко, что вот к нам, как правозащитная организация, к нам, как партнерам, поступает вот информация от родителей погибших. Они пересылают заявление. Вот такой-то погиб, вот свидетельство о смерти, вот написано, что причина травмы осколочная, взрывная травма, множественное осколочное ранение, раз, два, три заявления, но обстоятельства гибели, род смерти, галочка, не установлен.
Угу.
То есть обстоятельства смерти не установлены. Место смерти, пункт временной дислокации в войсковой части.
То есть где была эта временная дислокация?
Да. Это очень странно.
Да?
Как раз,
то есть это ваши, вот у вас документы, да?
Документы
вот эти,
от самих родителей, и уже не один, по крайней мере, несколько десятков, ну не несколько десятков, то полтора десятка, 15 таких заявлений у нас и у партнеров есть. И это очень странно, потому что по каждому факту гибели военнослужащих должно проводиться расследование, должно возбуждаться уголовное дело, выясняться все обстоятельства. Здесь же ни родителям, ни... Ну, то есть ни родителям, ни вообще неизвестно, что произошло, где на территории части.
Вчера... Вы обратились в...
Да, ну, как только получаем такие данные, обращаемся в следственное, ну, военно-следственное управление Следственного комитета, главную военную прокуратуру с требованием. Если нет четкой информации о гибели, там у нас пришел список на 9 тоже контрактников, которые вроде бы погибли, есть информация о том, что они там 9-11 августа погибли, тоже непонятно как, да, мы сразу обратились в следственное управление, военно-следственное управление с просьбой подтвердить или опровергнуть факты гибели. И если гибель подтверждается, провести расследование. По этим же случаям, которые уже четко известно, что вот ребята погибли, тут идет обращение проверить, то есть выяснить все обстоятельства гибели и возбудить уголовное дело, наказать виновных. То есть пока ответов никаких нет, но вчера вот в Совете у нас проходило заседание нашей этой постоянной комиссии по военно-гражданским отношениям, в котором принял участие замминистр Панков, который сказал, что наши военные не воюют на Украине, давайте по каждому случаю разбираться. Потому что вот он не подтвердил. Он был очень, как бы, выразил возмущение тайными похоронами на псковских десантиках.
Это сказал, вообще что, отдельная история.
Да, сказал, что это, конечно, нетерпимо. И они
таблички потом закрашивали они, вот, с именами и с фамилиями.
Не закрашивали, а убрали. Он сказал, но убрали из-за того, что сейчас поставили памятники. Для того, чтобы поставить памятники, его, и по его данным должно, то есть вот буквально там сегодня, вчера, завтра поставят этот памятник. А он выразил возмущение таким фактом, тихой, ну, как бы, тем, что это все скрывается. Война сказал, что вот два десантника, еще один спецназовец, конечно, негоже это тайно хранить. Он сказал о том, что они тоже очень недовольны, как в Костроме, вот когда родители вышли на улицы и перед военной частью требовали информации о части, где находятся их сыновья, вот только что,
да,
несколько дней назад. Вышел, долго никто не выходил, и потом вышел, по-моему, заместитель командира по работе с личным составом, и, как он сказал, лучше бы он не выходил, потому что вместо объяснений и успокоения он, наверное, еще больше, так сказать, завел
людей,
и озлобил людей. Такие факты, говорят, недопустимы, надо с людьми работать. И я сказал о том, что сейчас они начали целую кампанию, они просят всех военнослужащих звонить родным, говорить о том, что они живы и здоровы, что они находятся в России, никуда их не отправляют. И вот сейчас такая кампания, или посылать смс-ки, ну, то есть вот сейчас кампания такая в войсках идет. Ну, вот то, что он произнес. Он не подтвердил и вообще не, ну, даже не стал об этом говорить, как о таком разумеющемся факте, что вот военнослужащие российской армии участвуют в конфликте на территории Украины, а по каждому случаю говорит, давайте будем работать, проверять, что там случилось.
Вы бы ему поверили?
Нет,
вы
конечно. Верили? Конечно, нет. Я вообще не понимаю, я вот этой тактики я вообще не понимаю. Ну, окей, ребят, скажите, мы считаем, что Украина фашистское государство, мы считаем, что там обижают русских, мы будем защищать русских, вот мы вводим войска для защиты русских, что дурак отвалить? Ну, пожалуйста, делайте, вы так считаете, делайте, пожалуйста.
Кстати, вот в этом и отличие, по-моему, еще вот войны, да, на Донбассе от войны в Чечне. Тогда же там же были открыты.
Это
война в Грузии, да? Хотя вот в самом начале же, я помню, что Сергей Адамович Ковалев, он был тогда уполномочен по правам человека, он говорил, что они тоже в самом начале, они в Чечне были со справками. со справками, что они либо увольнительные ребята, либо там какие-то отпускные, больничные, вот что-то такое. То есть сначала вот несколько, вот как вежливые люди там в Крыму, да, а потом все равно в открытую все это было.
Ну,
или
такая
нет?
Тактика нетерпима, конечно. И, она бьет и по самим военнослужащим. Очень долго...
По престижу просто
бьет. Ну, и престижа, само собой, но и всем социалам. Очень долго же не могли включить боевые действия в Чечне, ну, в законы, да, и ребята не
что
получали...
Что это такое, в смысле?
Ну, да, что это боевые действия, и не получали
до
ни
боевые... До сих пор некоторые люди
до сих пор, по-моему,
да.
судятся, да, за боевые... А сколько получили года, там за боевые?
Ну, это не важно. Ну, там государство гарантирует. Боевые действия это ужас, да, и не случайно в законе о ветеранах есть... Ветеран боевых действий, даже не инвалид, то есть, который не получил ранения, просто участник. Это ветеран боевых действий и инвалид, который ранен. Это специальный соцпакет. Там, ну, неважно сейчас, какого он размера и так далее. То есть, просто за участие в боевых действиях государство говорит, вот ты поучаствовал, личность подвергла.
А почему не важно? Мне, например, важен человек, рискует своей жизнью.
Это
да,
другое тема.
Во сколько оценивается его жизнь, 800, жизнь солдата? Мне интересно.
850 рублей в сутки в Чечне да. было.
В Чечне было, да?
800 рядовой, 850 сержантский.
В «Новой газете». «Новая газета» опубликовала интервью с родителями одного из погибших, предположительно, в Донбассе, российских военнослужащих. И там шли разговоры о том, что обещали 50 или 40, получал он 30. Ну,
нет,
видимо,
это
обманули.
Это
если пересчитать, сколько
контракте.
Это будет. Да, на контракте.
Это обычный контракт, никаких не боевых. Это Андрей Туманов, вот, который про «Новую газету» опубликован, погибший военнослужащий. Это речь о контракте просто. Сейчас, ну, обещают, конечно, 50 тысяч, но это потом контрактник, он сейчас где-то 25-30 в самом начале получает, а потом он может через там, некоторое время увеличивать просто там, в зависимости от... У меня есть свидетельские показания, вот сослуживца этого Андрея Туманова, почему в «Новой газете» это вся история опубликована, есть запротоколированные свидетельские показания сослуживца, который вот позвонил и сообщил маме обстоятельства гибели ее сына, что действительно это 18-я бригада передислоцирована была в Ростовскую область, развернута в временных лагерях. И 12 августа их построили, сформировали колонну 1200 человек. И в основном это были грузовики с боеприпасами, но там еще и тяжелая техника была. И эта колонна пошла на территорию Украины ночью.
И им сказали об этом?
Нет, им сказали выполнять боевую задачу. Причем выступал командир, который сказал, что те, кто откажется, еще будут подвергаться уголовному преследованию, потому что вы обязаны выполнять боевую задачу. Ну, то есть, ну, это дезинформация, конечно.
Насчет того, подчиняться ли преступному приказу, например,
вот.
Командира.
Но им не было сказано. Логично было бы предположить, как там, по фильму «Великой Отечественной войны», да, ну вот кто хочет, шаг вперед там, и так далее. Но здесь их даже обманывали. Там в интернете даже прозвучала тоже какая-то информация подобного случая. Парень говорит, нам сказали, что это учение, мы едем, и только когда уже стали там все взрываться, я стал почти гореть, стало понятно, что это как бы не учение, что мы в боевых действиях. И вот эта колонна, она пошла. Дошла до города Снежное Донецкой области, это километров там сколько, 20, вот в районе 20 километров, встали на каком-то заводе, это все вот по свидетельским показаниям и этого контрактника. Они есть запротоколированы, он сейчас не хочет как бы светиться, потому что он действующий контрактник, но готов, сказал, что в прокуратуре, в суде готов выступать и так далее. И подверглась обстрелу из града. Там один залп, 40 ракет. Из-за того, что в этих грузовиках там еще боеприпасы были, тоже что-то что диссонировало. Из 1200, по его данным, но там более сотни погибло. Более 300 раненых.
Вы знаете, что Министерство обороны российское назвало это бредом, да?
Да, да, они назвали это бредом. Но вот как только мы получили эту информацию, мы сразу тоже направили в Следственный комитет с просьбой подтвердить или опровергнуть. Дайте нам официальное заключение.
Но они вот, вот вам таким
один...
образом ответили?
Нет, но это Министерство обороны ответило, как бы, и, кстати говоря, анонимный источник это как бы не считается. А вот есть молодой человек, военнослужащий, контрактник.
Вот есть конкретные факты.
Вот
да?
есть вот это, погибший. 13
Возбуждайте
августа.
Дело и
да, вот есть свидетельские
проблемы.
Показания второго контрактника о месте гибели, потому что здесь они не обозначены. Ну и вот вечером эта вся оставшаяся колонна с ранеными, с трупами, они вернулись на территорию России, где раненые были развезены вертолетами. По военным госпиталям их раненых развезли, и как бы тоже такая идет информация, что сейчас и в Ростове госпиталь забит ранеными, и в других госпиталях. А погибших вот развезли мамам. Ну, то есть, вот есть такое, как бы, первое свидетельское показание, которое молодой человек говорит. Это не то, что там кто-то чего-то слышал. Вот, говорит, я в этом участвовал, на моих глазах погиб Туманов, я его сослуживец, я готов говорить. Но вот сейчас эта информация проверяется. Надеюсь, дадут ответ.
Вам приходилось исполнять незаконные приказы командиров?
Был у нас, значит, перед штурмом Грозного, во вторую Чечню, значит, нас построили перед штурмом. Конкретные задачи никто никогда не ставил. Вот ни в первую Чечню, ни во вторую конкретные задачи нам никто никогда не ставил. Нас в Чечню отправляли, я ехал в Чечню из Еланской учебки, пришли покупатели, сказали: ребята, кто хочет на Кавказ, будете жить во Владикавказе в Беслане, в шоколаде купаться, кушать кишмиш. Естественно, все захотели. О том, что... И нам до последнего, пока в Моздок нас не привезли, нам до последнего не говорили, что нас везут в Чечню. Весь эшелон прямиком в итоге отправили в Чечню. Все, в общем-то, понимали, по большому счету. Ни в первую войну, ни во вторую я не помню конкретного приказа с конкретикой. Да? То есть, как правило, тебя куда-то сажают, куда-то едут. Твой командир знает, куда ты едешь, куда и вы едете, да? Ты до последнего момента не понимаешь, куда вы едете и какая у тебя там задача, чего там будете делать. Вы приезжаете, там, либо где-то в болото высадитесь, будете периметр держать, либо там на штурм куда-то идете, либо на зачистку, непонятно. Вот. Перед штурмом Грозного, я помню, нас комбат построил и сказал, что начинается штурм Грозного, да, мы идем штурмовать Грозный, и зачитал нам, не зачитал, а устно сказал, я не знаю, приказ это не приказ, директива, но, в общем, было такое распоряжение, что все население в Грозном от 15 до 60 лет является боевиками и подлежит уничтожению. Я даже дословно помню, говорит, хоть ребенка, старика, хоть слоника. То есть вот такой приказ был. Естественно, понятное дело, что исполнять его никто не собирался, весь этот бред никто не слушал, потому что, в принципе, в любой войне, любая армия, она, конечно, воюет за добро и справедливость против зла и фашизма и так далее. Да, поэтому всем хочется быть хорошими и за добро.
Белыми пушистыми.
Да, белыми пушистыми. Естественно, этот приказ никто исполнять не собирался. Но что касается исполнения незаконных приказов, солдат в принципе не может не исполнять незаконных приказов. Солдат в любом случае...
Мне кажется, совершенно...
Я сейчас не об этом. Я говорю о том, что солдат в любом случае будет нарушать права человека. В любом случае. То есть ни одна война без этого еще пока не обходилась. У меня вот не было случаев, чтобы мне там кто-то приказывал кого-то расстреливать там где-то за кустом. Таких случаев не было. Но если бы такой приказ был, я бы лично его не выполнил, и я думаю, что большинство моих сослуживцев его бы тоже не выполнили.
А не выполнили по каким причинам? По морально-этическим или потому, что можно потом, ну, это военное же преступление будет?
Нет, о том, что военное преступление, о том, что будет ответственность, об этом там никто не думает. Ты понять не имеешь, что домой вернешься или не вернешься. То есть там все запреты сняты, там можно делать что угодно. Но при всем при этом, я помню, был случай, когда расстреляли пленного, да. Пленного расстреляли, был такой случай.
А пленного кем он являлся?
Там боевик. Считал, что отправка в Чечню происходит только добровольно. Надо было писать рапорта. Но те, кто эти рапорта не писал, их все равно отправили. Естественно, там никто этого не спрашивал. Рапорта эти нужны были потом только для отмазки. А потом, вот я не помню, году в 2005-2007, может быть, чуть позже, в Уголовный кодекс была принята поправка о дезертирстве. И куда подпадали вот
те, кто отказывался
срочники, писать. По-моему, нет, а контрактники под статью по дезертирству попадают совершенно однозначно. Но дело в том, что приказ на выдвижение колонны является абсолютно законным. Приказ на выдвижение колонны является абсолютно законным, ты обязан его выполнить. Если тебе говорят, садимся на колонну и едем там в Ростов, ты обязан сесть и поехать, безусловно.
Потому что им не говорят, вот этот же контрактник свидетельствует, что была отдана боевая задача, как бы поставлена, сформировать колонну и как бы действительно сесть и поехать, и все.
И все.
А
вот,
куда
вот,
уже
вот,
это...
Вот в чем проблема, да, потому что дают информацию маленькими порциями, да, и ту, которую солдат не может не выполнить.
Так же, как и в Чечне, в Украине сейчас не введено ни военное, ни чрезвычайное положение, даже в тех областях, где происходят боевые действия. Армия применяется не в соответствии с законами Украины, как и у нас в Чечне это все было. То есть антитеррористическая операция, антинаведение конституционного порядка и так далее, это все слова, на Украине есть закон. О военном положении, о чрезвычайном положении. Он не применен сейчас, когда идут боевые действия.
А вы предлагаете применить его?
Конечно, конечно.
Потому
тогда
что бы это все в правовое
поле, нет,
да?
Но все-таки, да, в международных документах есть либо полицейская операция, когда большое, то есть, ну, вооружение не может использоваться ни авиация, ни техника, ни так далее. Полицейскими силами проводится там операция против террористов или еще что-то такое. Либо, если применяются уже вооруженные силы, они должны проходить в нормативном поле. Вот. Но его не применяют, потому что там по многим разным причинам. Точно так же, как и в Чечне. Сейчас основное отличие, вот, насколько я понимаю, это, ну, кроме многих других, вот то, что идет, так сказать, вообще информационная кампания, развязанная против Украины, против государства украинского, против украинского общества.
Она же безумная какая-то.
Она вообще совершенно безумная, ни на чем не основанная, с привлечением вот этих маркеров таких старых, которые вызывают советское бандеровец, фашисты.
Архетипы какие-то такие,
архетипы,
да, чтобы
да,
это было.
Это совершенно не... В Украине демократическое государство, поэтому сейчас подлое время и по отношению к обществу, и по отношению к Украине, по отношению к своим военнослужащим, если это действительно подтверждается, что наши военнослужащие участвуют на боевых действиях на территории Украины.
Угу. Аркадий.
Абсолютно подлое время. Я считаю, такого не было. И в Чечне такого не было совершенно точно, потому что в Чечне тебя никто не заставлял, никак не давил на тебя, чтобы ты отказывался от своего имени. Нам наоборот, командиры говорили делать смертный медальон из ложек и стальных. Потому что если ты будешь гореть в бетере, да, то алюминиевый штатный смертный медальон плавится. Да? То есть все имели право быть хотя бы опознанными, как минимум, хотя бы похороненными. Это было, кстати, очень сильным посылом. Но теперь смотрите, до чего он довел общество. Смотрите, до чего общество может довести человек, привыкший действовать втихушку, да, вот этими всеми КГБшными методами. Потому что армия, правильно, армия идет, выполняет приказ, она обязана, она имеет право действительно на почет в обществе, да, она имеет право быть ветеранами, да, она имеет право на медали. Но я вот когда смотрю интервью с людьми, попавшими в плен, да, вот первые 9 человек десантников, попавших в плен, их спрашивают, скажите, что вас ожидает в России, и эти люди на полном серьезе говорят, что, ну, нас, наверное, не расстреляют, но все-таки посадят. В 1937 году в обществе был страх, но страх был обоснованный, да, там был ГУЛАГ, там людей действительно брали, сажали. Откуда в обществе, как им удалось привить обществу этот страх сейчас, совершенно необоснованный. ГУЛАГа же нету, но репрессий по большому счету нету, да, массовый страх не обоснован.
Упали заключенные, есть.
Но это частично, единично. Это не сравнишь, конечно, да?
Ну, с ГУЛАГом советским не сравнишь.
И вот военнослужащие, выполняя приказ, совершенно безосновательно верят в то, что когда он вернется из плена, за что, в принципе, он должен медаль получить, его за это посадят. Хотя оснований это нет никаких. Родственники погибших совершенно безосновательно верят в то, что если они будут говорить с журналистами, у них будут проблемы, да, ну, им деньги не дадут за это, их, конечно, пугают, шантажируют, но они на полном серьезе верят, что их тоже будут сажать. И вот этот вот совершенно необоснованный страх, который удалось привить обществу, это показатель, ну, абсолютно подлейшего времени, конечно.
Кстати, я закончу словами правозащитника. Мне рассказывали, что когда они ездили в Чечню, да, и собирали показания с пострадавших, пострадавших говорили. И вот одна из вот таких больших разниц – это то, что сейчас люди молчат. В подлое ли время живем сейчас? Такова была тема моей сегодняшней передачи. В эфире «Радио Свобода» была программа «Человек имеет право». Мои гости были журналист Аркадий Бабченко и Сергей Кривенко, член президентского совета по правам человека и член управления общества «Мемориал». Вела передачу Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там, в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.